Культурные люди.
Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Ольга Маркина, в эфире «Культурные люди» и еще один прекрасный культурный гость у нас в студии находится. Это Анвар Либабов, чудесный лицедей. Привет, Анвар!
Здравствуйте! День добрый, дорогие петербуржцы и гости нашего города, которые слушают это радио и читают эту газету, и все, это все наше, наша юность, наше прошлое.
Наше все, да.
И будущее.
Будем надеяться, что и будущее тоже. Анвар, ну я тебя сегодня пригласила не только как артиста театра «Лицедея», а также как создателя и идейного вдохновителя совершенно потрясающего проекта, который на меня произвел просто неизгладимое впечатление. Называется это «Высокие карзики». Это совместный твой проект с Филимонковским детским домом-интернатом для детей с особенностями развития, насколько я понимаю.
Да.
Ну, расскажи прям вот от начала до конца, как пришла в голову эта идея, как предложили и как работала с этими детьми?
Она пришла сама идея. Приехали, позвонили. Очень Настя, администратор Анастасия, говорит, нас очень долго уже окучивают как-то звонками, докучают даже уже из Москвы, из Подмосковья, детдом, какой-то фонд в Москве, и они хотят сделать, у них юбилей 85 лет, и они хотят сделать совместный спектакль. Что такое сделать спектакль в нашем жанре авторский, это очень надо годами. Даже если есть пьеса, вот мы, допустим, даже антрепризную Сильвию, которая с текстами, мы ее репетировали 2 с лишним года практически,
конечно,
да, где мы с тобой играем. А здесь это надо все придумать без слов, тем более непрофессионалам, и тем более, что детям, да еще с умственно отсталым развитием.
То есть в данном случае это особенность развития, это умственная отсталость.
Умственная отсталость. Mm-hmm. Физически очень нормально, то есть без увечий, а в голову чуть-чуть маленькие, ну, раненые немножко. Вот. И поэтому тут нормально-то мы не можем. Свои десятками лет накопления, создание одного номера или спектакля, это годами. И вот, и все-таки они приезжали, звонили, потом, говорю, они приехать... Познакомились, приехали и главный врач, и директор дома. Мы познакомились, потом говорим, ну, давайте не будем, ну, так вот эмоционально, все отказываются, и перепоручили мне, все равно заниматься, сказали, будет Анвар. И потом, я говорю, привезите детей, мы привезли детей, мы познакомились, они к нам прилетели, посмотрели 2 спектакля, потом я к ним полетел, посмотрел. А причем они прилетели, когда они привезли с собой звуковую колонку, костюмы и привезли целый репертуар для танцевальных номеров. И я согласился, в общем, поработать с ними, сделать из вот этих готовых номеров танцевальных. У них хореограф работает, с ними 5 лет, уже 3 или 4 у них реприски небольших. И театрализовать их, объединить в одно целое театральное действие. Это живые картинки мы называли, потому что все живописные декорации – это тоже по рисункам их детей. Детей этого детдома. Идея была такая, что идеи сами, вот эти задники расписные, вот эти вот рисованные, это делают дети. Только их потом мы отдаем в печать эскизы и уже на ткань переносим. И они в виде штор, как на окнах, закрывается одна сцена, вторая, третья, четвертая. А Дзани, короля играет свита, все переодевания детей из одного номера в другой, очень много там костюмных переодеваний, перевоплощений, все эти, всю пролог и финал, и репризы между, как коверные в цирке, между тем, как аттракционы готовятся, вот в виде коверных были вот эти и главный врач, и директор детдома Михаил Александрович, Анна Робертовна, я их посвятил за день до генеральной, до премьеры, во время генерального прогона, одел им носики в первый раз. Вот все. Единственная клоунада была только там, что мотивы Blue Canary были чуть-чуть для детей, и к носике. И в предпремьере они говорят, неужели мы их оденем? Да, и одели красные носики. Репетировали мы 2 года. 2 декабря они приехали. И 14 мая мы сделали этот спектакль в Московском музыкальном детском драматическом музыкальном, детском музыкальном театре имени Натальи Сац. На малой сцене была премьера 2 дня, 13 и 14. 13 для своих, 14 для гостей, для спонсоров, для всех попечителей. И по билетам. Даже билет покупали. Потом мы поехали в Псков с этим спектаклем на фестиваль «Другое искусство» для других детей. Нас пригласили. Я случайно встретиться. А, я их до этого повез в Венецию. Нашли спонсоров.
Ничего себе.
Нашел, да. И, значит, у меня идея возникла 2-го отделения, где во втором отделении это притча. Притча о птицах, о гнезде, из которого они улетают, и скоро, ну, и как им вылетать, потому что летать они еще не умеют в социальной жизни, не все. Вот те 9 детей, которые из 60 с лишним детей, 9 самых как будто способных, которыми занимаются, и вот они улетят скоро из гнезда, но чтобы их, что, во-первых, чтобы их объединяло, я согласился на спектакль, чтобы у них был спектакль, который потом их как кружок драматически объединяет. Второе, может быть, это будет третья профессия, потому что первая у них есть профессия, они закончили колледж, маляры, ну, такие простые профессии. Маляры, штукатуры, лепщики. А вторая профессия, это по желанию, либо девочки маникюр, мальчики там какая-то автослесари, может быть, как один говорит, колеса менять на машинах буду, мальчик. Вот. А третья профессия, общая профессии. Это может быть сделать вот такой театр с особенностями развития. Чтобы у них же есть репертуар. У них сейчас 2 отделения. Спектакль 40 минут, 50 минут, второе отделение. Вот 2 отделения есть. У них еще и 2 танцевальных притчи философских. То есть репертуара на еще 3-й спектакль у меня в планах. И может быть, мы еще поездим. И поэтому второе отделение «Птица» у меня вдруг в голове родились костюмы. Также нечаянно родился образ. Я сделал эти костюмы, ночами делал. Вообще люблю. Первый фестиваль, который я делал, я тоже ночами делал все конструкции для людей с ограниченными возможностями, для колясок. Вот эти арт-объекты я ночами на 7-м этаже над сценой. Там у нас малая сцена и как склад. Я там тоже ночами делал вот этот луноход из инвалидной коляски, летающую тарелку, ракету, самолет и пароход. 5 конструкций я первый сделал там. И здесь тоже ночами мне пришла в ночью это, какая-то мысль. И из этих полиэтиленовых рваных костюмов я вспомнил выставку Шемякина, когда мы театрализовали. Называлась «Тротуары Парижа. Мусорная выставка».
Да-да-да, я помню, кстати, эту выставку.
Вот эти все мусорные. Да. И я вот на основе этих идей, воспоминаний сделал вот эту птицу какую-то, костюмы птиц с длинными носами, потому что это в то же время ленинградская ворона. Наша питерская ворона или питерские голуби, вот эти городские, и какие-то все они вроде бы и уже привитые против всех болезней, уж такое они пережили, какие эти дети. И в то же время это птицы, я подразумевал кукушат. Кукушка да. подбрасывает свои яйца, кукушата. Хотя они знают, что кукушка? Я говорю, знаете такую птицу, кукушка? Они говорят, да, которая поет вам песню «Сколько нам жить».
Вот. Тишина, говорю, где кукушка считает года.
Да-да. Я говорю, а про то, что она не только еще нам считает года, она же еще и не любит. Она своих детей всем подбрасывает. Они говорят, как так? Я говорю, ну, она яйца не выводит, она не высиживает, потому что она их отдает в чужие гнезда, и другие птицы их выращивают. Они говорят, как? Я говорю, ну вот, в общем, хотела назвать спектакль «Кукушата», но это очень прямое,
жестко.
Слишком жестко. Да. Второе название «Гнездо», это больно так уж очень. Назвали «Мечтатели», потому что в середине спектакля, в кульминации, я с ними очень долго разговаривал. Мы, когда в Венецию поехали, вот эти костюмы, первый раз мы опробовали в Венеции, их ночами делал, и потом я как-то во время «Дети Марии» фонд в Москве, мы пошли в гости к ней на новогодний карнавал, и думаю, чего просто идти, потому что она хочет мне... Мы еще давно дружим с Пейджем. Мы 30 с лишним лет уже дружим с ней через компанию Пейджа по больницам. Я начал ездить по больницам, встретились мы, она в Москве, я в Питере. А потом мы встретились во время прощального отвального концерта в Чаплин-клубе. 30 с лишним лет Мария, для меня просто была Маша. Вот, Мария, у нее есть дети, фонд «Дети Марии», где она учит им творчеству, всех детей особенных собирает по всей области, по всей Москве. И вот, теперь она состоятельная женщина, так случилось, подарок судьбы у нее, вот, и она нам спонсировала жилье, а фонд «Подари себя», который собирал, аккумулировал средства для спектакля, он нам оплатил билеты, а саму, и я там предупредил Сару Шемякину и Михаила Шемякина, что сама творческая идея существования там на закрытии, будем с вами. И мы приехали, Михаил Михайлович нас встретил, идея была такая, что прямо вот эти мешки мусорные, это все сворачивается костюм, он полурюкзачка занимает. То есть мы приходим, вторая, в одном кармане скотч желтый и красный, и газеты желтые. Знаете, желтые рекламные газеты. Мы приходим в кафе прямо на площади Сан-Анджело. Там живет прямо на площади апартамента Михаил Михайлович, который снимает. Мы садимся в кафе, заказываем кофе, достаем эти желтые газеты, читаем их, выпиваем кофе, и тут же на закусрителе оборачиваем этими газетами ноги, заворачиваем их желтым скотчем, достаем из мусорного бака рядом картонные все эти, знаете, картонные коробки, быстро из них рвем их, оборачиваем кроссовки и красным скотчем. Получается красные лапы, желтые, да, красные эти ступни, желтые лапы. Потом достаем рюкзаки, достаем костюмы, опять одеваем рюкзаки, надеваем вот эти полиэтиленовые мешки, обклеенные картоном, газетой, упаковочной пленкой, эти хабариками, всеми этими мусорными. И из кармана носик длинный красный, и шапочка вот такая, знаете, как в 90-х-то носили все.
Да-да-да.
Пухом вся обсыпанная. И получились целые птицы. В интернете все это есть, посмотреть.
То есть получается, что это типа флешмоба, когда это вдруг
да-да-да.
Внезапно
нечаянно.
Люди так, опа.
Посетители, прямо тут же костюм на глазах рождается. И самый малобюджетный костюм Венеции. Причем такой бюджетный, что вы можете любые сидящие в кафе подойти, порыться в этом мусорном баке, взять более не самые запачканные какие-то вещи, обвесить веревку, шпагатик, какие-то кокаольные банки, пепсикольные. Потом, когда мы шли по площадям, мы просто не выворачивали мусорные баки, а мы просто что-то брали, как будто рылись, выкидывали банки жестяные, играли пластиковыми банками в футбол, гоняли по площади, и люди ли к нам присоединялись, потому что это было зрелище. Я думал, как они почувствуют, дети, как-то они очень быстро адаптировались, потому что на второй день мы уже пришли, спокойно рядом скамейки были, где люди отдыхали, мы сели на скамейки, достали термоса, поели те прямо тут же, да, значит, эти сами бутербродики поели, потом все это свернули, и вот этот мусор, который оставался, мы не стали его выкидывать, на зрителей прилепили его, просто достали это, и просто он лежал, тут же так же опять оделись, второй флешмоб был, мы эти костюмы, мы все этот мусор прилепили на скотче над устранением прямо на себя.
Класс.
Почистили. И вот это был первый опыт, который как вакцинация и инъекция, прививка была, иммунитет, который мы в Венеции, мы там 2 дня, 4 и 5 марта.
Мы сейчас прервемся на рекламу, после которой вернемся. Напомню, что в эфире «Культурные люди». В гостях у нас замечательный Анвар Либабов.
«Культурные люди». Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. Культурные люди.
Вновь возвращаемся в эфир. Культурный человек и Анвар Либабов у нас в гостях, и мы продолжаем разговор о высоких карзиках. Это чудесный проект совместный с Филимонковским детским домом-интернатом для детей с особенностями развития. В данном случае это умственно отсталые дети, у которых нет родителей. Вот ты рассказывал о том, как они приехали в Венецию, и как вы там поражали местную публику. Анвар, а вот лично тебе что изменило в твоей жизни общение с этими детьми? Ведь они же, наверное, не все понимают. Вот даже про кукушек ты рассказывал.
Да,
то есть мы-то как это? Когда норма высокая, она хватает все,
да,
из воздуха.
Да.
А когда нет, надо же все прививать.
Да, потому что уровень, конечно, и кто-то писать, то есть, конечно, развитие там 10, 12, 13 сложно. Ну, во-первых, иммунитет, самому это выдержку делают, потому что тяжело, на репетициях особенно. За полгода я один раз, и то они сказали, кричите на нас, мы не хотим, это злым. Я говорю, вы еще меня не видели злого. Они говорят, ой, мы не хотим вас видеть злым, не надо. А потом они говорят, покажите, какой вы злой. Во-первых, сдерживать себя. Тяжело репетировать очень долго. Быстро иногда забывают через некоторое время. Но если что запомнили, то... Это старшая группа. В общем-то, слава богу, это очень... Такие, ребята уже, которые пойдут в жизнь не в ПНИ, в интернат пожизненно, а уже они обрели часть профессии. Вот, поэтому самое главное, что они делают с любовью. С любовью, с желанием. Первое время, некоторые были репетиции, они, вот это что, опять прогоны. Когда прогоны, знаешь, такое прогоны, репетиции, это очень тяжело.
Если ты не профессионал, у тебя нет мотивации.
Да, если нет вот этого опыта и вот этого иммунитета к этому, уже это, поэтому это очень тяжело, прогоны, репетиции. А это всегда, у нас всегда по-русски за 2-3 недели до спектакля мы начинаем все прогая это, вспоминать, что ничего не сделано.
Не такие проекты заваливали, как
мы знаем. Да, мы не такие проекты заваливали. Я думаю, у меня была паника, 28 апреля приехал туда, на майские мы не работали, и все майские, я и день рождения просто справлял с ними. Прямо в детдоме в этом году я два раза, вот такой первый раз в революционном центре справлял, да, в один дом на горе, второй я делал еще в одном революционном центре. Последние 3 года дня рождения я делаю именно, вот, именно мне так нравится. Вот. И мы делали день рождения там. Дети подарки сами лепили, сами делали. Очень хорошо. И, во-первых, это какая-то душевная терапия. Не какая-то, а настоящая душевная терапия, конечно.
Для тебя.
И, да, и потом мне сказали, и врач, и все сказали, что дети очень социализировались за это время просто. Вверх они стали дружнее. Они ответственнее. Я не понимаю, что это делают. Что это, возможно, их будет... Возможно, это во-первых, это заинтересовало. До этого какие-то отчетные концерты, их, значит, везде поехали, туда еще, там, номерами, где-то там праздник, здесь. Вот, в общем, а здесь как-то получился такой творческий проект, это уже их дети, совместное творчество, в котором они тоже участвуют, как сотворцы, потому что каждый раз я провожу беседу. Ну, во-первых, для спектакля я подкладывал диктофон и записывал некоторые простые вещи, я спрашивал их вопросы, что такое счастье, самый счастливый, веселый день твоей жизни, или самый, ну, такой страшный день твоей жизни какой-нибудь рассказать. И потом как-то все это было, потом уже взялись все-таки откровенно. После этого сказал, видите, я много раз с вами беседовал, а теперь я хочу, чтобы вы просто в итоге, чтобы запись была чистая, давайте по одной исповеди, по 5 минут, а мы оттуда по 20 секунд возьмем для вашего пластического танцевального номера. Вы будете это пластически воплощать на сцене. И они согласились, да. Они говорили, что такое страх.
Они были откровенны?
Откровенны, да. Не всегда. То есть самое парадоксальное, то, что я боялся, оказалось самым откровенным и искренним. А на то, что я был уверен, что это все, это казалось сложнее всего. То есть вот так парадоксально. Где очень говорящие, где все адекватность, там немножечко было... Как бы, ну, то есть и где-то был зажатость, где-то было, и это для них это было как интервью было. Ну, да, действительно, как интервью. Вот, и потом и в спектакле второй часть, в притче о птицах, о гнезде, там есть такое откровение, по 20 секунд они пластически воплощают свои мечты. Мы назвали спектакль «Мечтатели» первый раз.
А запись идет голос, да?
Голос, ага. Идет голос, музыка хорошая Питера Габриэла. И в луче света такой, ну, классика, сноп света сверху. Они делают пластические резервки или просто смотрят на свет. В общем, какие-то простые задачи. Ничего не играйте, существуйте, живите. А вот они очень понимают. Самое главное, что они умеют не играть, не наяривать. У них есть некая такая первозданность. Театральная такая еще, я можно слово назову, девственность. Она какая-то неиспорченность. Она какая-то правда. Вот это самое дорогое. Вот и есть эффект. Вот и есть магия художественного присутствия вот этой детскости. И у меня была проблема, думаю, насколько можно есть ли момент спекулятивности воздействия на эмоции аудитории. Я с врачом посоветовался, с директором, он говорит, да ничего, и с детьми, насколько мы можем выжимать слезу, нужно ли это. Я боялся
понятно.
Этого.
Ну да, есть такой момент.
Вот, что ж мы тут подсаживаем на эти эмоции,
мало
на чувства.
Мало того, что они сироты,
мало того, да еще
и инвалиды.
Инвалиды, да, умственно, да еще ранен в год, да еще мы тут на эту тему еще, давай их рассказывать об их одиночестве там. Все, на самом деле, мы это очень красиво сделали, не рассказывали про мечты, потому что один хочет быть автослесарем, он хочет менять колеса на Феррари, он по телевизору это видел. Вот, другой хочет быть и просто охранником, девочка. И они о своих мечтах говорят, о своем самом счастливом. Они откровенно говорят просто, что для них дом, хотят ли они оттуда уходить, боятся или нет, кого они любят, что они не любят в жизни. И очень четко говорят, просто они не стесняются. Они говорят, да, вот потом, когда мне привезли сюда, вот я здесь. Если... И это все очень откровенно и искренне. И это без дешевого воздействия на аудиторию.
Без сантиментов.
Да, без сантиментов. Они очень четко. И они это пластически отрабатывают. И все это не работает великолепно. И все это. Ну, в общем, надо смотреть это все.
Слушай, жестокий тебе вопрос задам. Ну, вот ты как профессионал, как, сказать, артист с огромным стажем, как ты оцениваешь эту работу? То есть, ну, мы понимаем, да, что, в принципе, эта работа, она, ну, все-таки любительская, хотя сейчас театр, он уже в такую грань перешел, непонятную. Но вот если говорить глобально, то это работа на уровне. Ты понимаешь, о чем я тебе говорю?
Да, я, конечно. Не, ну, почему? Нас уже пригласили 2 места. Uh-huh. И пригласили еще раз, пригласили тут же в Псков на новогодние праздники Дмитрий Мецкий. После того, как посмотрел, мы сделали сейчас 2 ролика. в интернете. Понт называется. Это... Ой, я расшифровку забыл. Мы сняли несколько сцен в кафе. В кафе и на улице, на природе. С одной известной музыкальной группой нам поступило предложение снять клип. Не буду говорить пока с какой. И предложение от театра Натальи Сац на малой сцене. В сентябре открывают они сезон, открывают играть там. И Московский детский театр юного зрителя тоже нас пригласил встать в репертуар. То есть эта работа уже есть, она стоит в интернете. Ну, кто хочет, желает посмотреть. То есть на тот уровень детского театра, на тот уровень... то есть это не профессиональное, это, во-первых, иммерсивный. Это как иммерсивный театр, когда интерактивный, когда в этом спектакле участвуют и взрослые, и сами пациенты, и, образно говоря, пациенты и доктора. Сотрудники, 4 сотрудника в итоге участвуют в спектакле.
А как они к этому отнеслись? Ведь все-таки они, ну, наверное... Хотя нет, врачи люди такие.
Нет, они сами, во-первых, были инициаторами, они сами были. Во-первых, Михаил Александрович мне откровенно признался, директор, говорит, вот сейчас я занимаюсь любимым делом, которым приносит мне удовольствие. Понятно, что бумаги, отчеты, конференции, все эти семинары, для них это все, это хозяйственный блок, административная ответственность, отчеты, проверки, отчеты, постоянные проверки. А тут такая, он мечтал всю жизнь о театре, для него это все. А по жизни она, Робертовна, врач, она вся такая живая, она просто на клоуна Ириску похожа. И вживо вписалась с няней, туда социальный работник Женечка, она недавно пришла туда работать. Я сразу и роль сделал, и она там эпизодически. Руслан, там есть у них тоже врач, социальный работник, он же и столяр, и плотник по совместительству. Детскую студию по столярке ведет. Они скворечники делают, все это вырезают, на аукционы возят, на разные художественные изделия, в галереи сдают, расписывают, красят. У них там очень много творчества. А я жил в этом, в Теремке, в этот творческий дом. Там я и ночевал полгода в этом, жил на раскладушке. Вот, и там, и вот 4 человека, вот сотрудника, 5-й хореограф сейчас уже ввелся, который с ними работает. Это потусторонние люди, ну, как бы нанятые люди, которые работают там по договорам. Хореограф и педагог по актерскому мастерству, который недавно приехал просто на встречу, творческая встреча была, образно говоря, от райсобеса прислали.
Ну, да-да-да.
Да, на 1 час встречи провести с детьми какой-то мастер-класс по детскому творчеству. И когда он увидел, что они делают, говорит, это не мне надо, они мне должны преподавать. Когда он меня увидел, а кто с ними еще занимается, а оказывается, он был с детским театром уже одно время, с детским московским тюзом, был у нас в театре, они специально приезжали на Old School, он знает всех. И показал фотографии, и он, они тут же, дети, переоделись, показали ему, не вместо того, что он занимался с ними, они показали ему, и он тут же начал править ошибки. Я говорю, мне некогда до тонких вещей каких-то простых актерских, уже нужно сделать всю в целом спектакль, ну, да, структуру, и он работает как педагог к актерскому мастерству. Итого, и уже 6 человек вошли в спектакль, 9 детей, 6 взрослых. Ну, естественно, большую часть играют дети, и 2 свою играют, 2 сзади. Вот, поэтому, во-первых, НТ интегрированный спектакль, как бы все. Второе. И то, что они делают, самое главное, эмоционально искренне, все актерские задачи исполняют. Во-вторых, они уже танцуют неплохо, что-то, но они не высокопрофессиональные. То есть на тот уровень художественный, когда есть и свет, и звук, и костюмы, и все декорации, рисованные вот эти задники, это уже достойный товар относительно того.
Высокие карзики. Друзья, я искренне призываю набрать в Ютубе, посмотреть. Это действительно чудесная совершенно вещь, которая вселяет уверенность в том, что еще не все потеряно. Сейчас вернемся после небольшой паузы, послушаем рекламу.
Культурные люди.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Культурные люди.
В эфире «Культурные люди», Ольга Маркина, и у нас в гостях Анвар Либабов. Мы продолжаем наш разговор. Я тут подумала грешным делом, раз ты задавал вопросы своим детям, с которыми работал, почему бы мне не задать вопрос тебе?
Да.
Я же давно тебя знаю и вижу, как ты меняешься. Мы же все равно меняемся. Знаешь, я где-то прочитала, это какая-то часть художественной литературы, что был кабинет психотерапевта, к нему приходили пациенты, и он возвращал их в самый счастливый день их жизни. И для каждого человека этот день был совершенно неожиданным. То есть казалось, нет, вот это счастье, а вот и нет. Маленькая мелочь. Вот ты можешь вспомнить тот день, в который ты хотел бы вернуться? Может быть, это какая-нибудь ерунда, но я имею в виду, что с точки зрения там, мировой революции это не событие, но тем не менее.
Да, ну, для меня, я сейчас вот поеду в отпуск на Урал, туда, где я родился и вырос, в Нижний Тагил и Каменск-Уральский, в Нижний Тагил. А до 6 лет самое счастливое время детства, когда мы жили на станции, такой Буран, это паровозное депо, там поезда туда-сюда ходили, окраина города, вдали где-то там комбинат алюминий жгли, а с другой стороны поля, там эти леса и значит, станции, конюшня была, значит, и папа приводил коня, запрягали, и мы ездили на этой бричке на охоту, за сеном, на рыбалку, на пруды, на озера, и все это, и под окном белый налив. Я потом увидел этот маленький дом, до сих пор сохранился. В прошлом году мы нашли подругу, и она писала фотографию этого дома, который практически врос в землю. То есть он сделан из шпал, которые сделали вот эти вот рельсы, эти раньше были на железных дорогах, из этих шпал, но он до сих пор чудом сохранился. И в этом году мы хотим туда с сестрой съездить, я поеду туда, ему на несколько дней. То есть вот самый счастливый на 5 минут в детстве, в целом, в среднесобирательный образ детства, когда вот я помню цветущий шиповник, цветущие яблони, какие-то козы блеют, значит, тут еще ребенок бегает, куры пасутся, все, пока резиновые сапоги, в которых в чернозем меня засасывает что-то, значит, вот эти грядки с открытым грунтом, на них огурцы тут же, а ты рос там с эту грядку маленький, вот, и мы бегаем по этим змеи воздушному запускаем, а зимой какие-то там аэросани, сосед придумал кулибин, бегаем за этими аэросанями. И вот это сегодня среднесобирательный образ такого счастливого, безмятежного, дошкольного периода, вот детство, когда вот эти мы бегали, забегали в облака паровозного пара, клубов паровозного, да, из депо выезжал, он пыхал, и мы забегали эти облака, и как ежик заблудившийся в тумане. И в этом тумане мы бегали, в этом в паре. Это любимая затея была. Мы ждали, когда пыхнет паровоз, и вот эти облака, и в нем забегали, и жили в этих облаках в детстве. У нас была забава такая. То есть, наверное, какой-то на минутку, на некоторое время слетать в тот период детства. В то среднесобирательное, наверное, самый счастливый день. Не помню, как-то вот проснулись мы утром и я первые вот эти, знаете, такие жестяные игрушки такие, знаете, заводные, старинные.
Да-да-да-да.
И я помню, этот привезли, и чудо, мама с папой съездили в город. А этот город, это нечто, это чудо, это где-то там было, мы даже не знали, слышали, что есть город. Вот. И что-то такое, что-то, и город, и привезли, это завели эту машинку, и в этот троллейбус поехал. И вот это был виски, писк, когда жестяная машинка поехала. Первая игрушка, наверное, вот это тот день, когда приехали родители из города и привезли первую игрушку. Такую настоящую, чудную, красивую, расписанную красками. Ну, вот эти, они сейчас винтажные игрушки, очень популярны. Вот, наверное, туда. На 5 минут, может быть, на один день хотя бы. Ну, не знаю, съезжу, посмотрю. Говорят, что не нужно возвращаться в места былые, потому что однажды я пошел на встречу выпускников, когда одни советуют, другие не советуют ходить. Все меня узнали, я никого не узнал, но, в общем, и все и как-то горестно немного, как будто в годы уходит. Один раз я съездил тоже, Слава Полунин собирал конгресс дураков, там же театр «Наталиса» с Москвы много лет назад, те, которые много лет назад были в «Караване мира» и в «Конгрессе дураков» много лет. И немного мне было как-то тоже ничего, потому что я видел постаревших, гениальных людей, которые сегодня мало востребованы. И очень когда-то были молодые, энергичные на сцене. Сегодня как это не очень молодые и не очень здоровые люди на сцене играют. И мы, и «Маски Шоу», и «Джанго Эдвардс». И все-таки мне супруга домой пришла. Но что... съездил, посмотрел в зеркало. Я говорю, да. Ну, да. Ну, в смысле...
А у тебя нет такого ощущения, что ты с годами не меняешься?
Нет, все-таки люди говорят, мол, ты как зазвенели. Нет, все-таки меняюсь, это зубы крошатся. Нет, меняюсь. Конечно, знаете, все-таки оседлость образ жизни или раньше охота к перемене мест. Все время раньше хотелось уехать туда, уехать сюда. Залетали в гостиницу, кидали рюкзак и тут же, не заходя в номер, бежали на площадь с фотоаппаратом. То сейчас мы заезжаем, приезжаем в гастроли, молодые воспитанники, ну, молодые актеры кидают и кричат: «Анвар Зайнович, побежали туда, там такая...» Я говорю: «Не-не». То есть они то же самое, я вижу, как я был много-много лет назад, а я тут же бегу и тут же разуюсь, только не раздеваюсь, ложусь уже на постель. Полежать. Уже такого нет. Ну, хотя вот сейчас подвигся на этот фестиваль. 3 дня, «Дикая мята». Мы ездили, я приехал вчера с «Дикой мяты». Вот. И 3 дня, дождь в палатках. Ну, я же в гостинице. И вот мы же ездили на «Дикую мяту» и работали там этот спектакль, концертную версию, первое отделение. А до этого проводили благотворительный аукцион творческих работ питерского андерграунда в течение 1,5 лет. Гончарная мастерская «Лисий остров» приглашала гостей, друзей, деятелей питерской культуры. Борис Борисович Гребенщиков, Леонид Федоров, Олег Горькуш, Александр Друзь, Татьяна Колгана, Вадим Сквирский. Моя работа была Николай Копейкин, Егор Белкин, Настя Полева. Этих всех много. 29 работ. Был 29 работ. И я проводил этот благотворительный аукцион этих работ. Сам приобрел 2 работы. И мой детдом приобрел 1 работу. Благотворительный фонд, который проводил, помогал это. Тоже народ, как-то когда объявили, до этого было ТНТ Comedy Club, типа что-то такое. Народу было много в шатре. А когда объявили благотворительный аукцион, все куда-то убежали. А после этого была типа «Что, где, когда» игра.
Все опять прибежали.
Прибежали опять, сидят командами, репетируют, а мы проводим аукцион. Говорим: «А поучаствуешь?» Они говорят: «Нет, нет, мы репетируем, у нас скоро будет еще».
Жадные. Вот.
Да, да. На 2-й день мы и сыграли спектакль. Единственный день было солнце, полдня было солнце. Мы успели с 11 до 12 сыграть на детской рок-сцене спектакль перед началом. В 12 уже рок играли дети. Было 4 сцены на этом «Дикая мята» на фестивале. И после этого я уже уехал, а дети вместе с группой «The Hatters», «Шляпники», с Юрой Музыченко и Саней Музыченко, они вместе в одной песне выскочили на большую сцену и перед аудиторией в 35 тысяч человек.
О-го-го.
Поляной.
Ничего себе.
Вот, они перед этой аудиторией, они в одной песне, там, расколбаса их, ну, колба, ну, как бы, такое, они просто танцевали интерактивно. Меня прет, потому что Новый год. Их колбасило, как, наверное, современный язык, вштырило, как говорить, как они сказали, потом нас вштырило. Вот такое слово выучили. Ну, в общем, они оторвались по-питерски на этой сцене. Вот. И для них это тоже был праздник. Они увидели, во-первых, они и так походники, они любят. Они и так в походы ездят с Русланом, со Стулером и с Плотником. И на лодках спускаются, и на горы лазят. В этом плане они очень-то лазили. И на Эвересте были. В Гималаях были, для Малунгмы, и здесь, на Кавказе, и наши покорили, и среднеазиатские Памиры. То есть из них несколько человек физически очень сильно таких выносливых.
Класс!
И они уже были не на 4 вершинах.
Ну, я так понимаю, что еще 1 вершину они легко покорят. Стоит,
да,
только
она творческая,
собрать.
Она даже нелегкая, да, эмоциональная, творческая. Вот, они где-то делают с любовью, и самый главный результат то, что... Ну, во-первых, они приняли меня, это мне нравится, и мне рады всем. Самое важное, все армы, они как открытые, как собачки, знаете, маленькие, когда всему радуются. И вот это они любому человеку, они всем радуются, настолько они открытые, настолько искренние, доверчивые, настолько они откровенные, и еще пока не... И, не знаю, слово такое, испачканное вот этой дороже, вот этой социальной грязью какой-то.
Понимаешь, может быть, даже в их, так сказать, умственной отсталости есть некий иммунитет защита, к этому, потому защита, что да, да, у них барьер. Же все впрямую, у них нет второго плана.
Да. Масок нету
особо. Нету масок, да. И главное,
есть, что... есть какая-то игра хитрости. Он такая бесхитростная хитрость, я не понимаю. Вот, такая наивная, простая, чтобы, ну, чтобы было как-то хитрять, чтобы не было как-то репетиции. Оказывается, репетицию прийти, что, а такая, есть доступ в интернет. Я думаю, а что они просят вечером еще одну репетицию? А давайте вечером поговорим еще, обсуждать будем спектакль мы, творческие посиделки. Я говорю, конечно. Я думаю, что-то они так хотят творческую посиделку. А потом они раз все уткнулись в гаджеты. А они там, у нас Wi-Fi там в теремке. Вот, есть никакая хитрость, не есть, да. И в какой-то мере это их защита, да. И второе, потом они стали за это время дружнее, организованнее, распределяются, сплочение, внимательнее друг к другу, уже помогают друг другу, что-то нужно на сцене или до сцены, до спектакля. И, конечно, там забывчивые все присутствуют, без опекунов, безусловно, они ни шагу, ни влево, ни вправо, без. Это сложно очень. Угу. Поэтому этот проект, если он будет держать вместе, и если этот спектакль, и еще даст Бог, я еще сделаю в планах, есть еще, у нас будет некая репертуарная политика, собственно, почему я взялся за это дело, чтобы у них был, во-первых, какой-то духовный проект, такой община, чтобы что-то дело, да, как это, промысел.
Да.
Промысел, умысел Божий, а промысел как бы тоже их и в этом деле, то тогда это будет для них... Во-первых, по фестивалям будем ездить. Они
да,
будут
опять
мерить.
Же, мир посмотрит, как да, минимум. Да. Вернемся после небольшой паузы в эфир.
Культурные люди. Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по воскресеньям после 5 вечера по московскому времени. Культурные люди.
Культурные люди в эфире, и у нас в гостях Анвар Алибабов. Мы продолжаем говорить с ним не только о высоких карзиках. Напомню, что это совместный проект Анвара и Филимонковского детского дома-интерната для детей с особенностями развития. Слушай, ну вот я как раз думала о помощи, да, о том, что, в принципе, сейчас у людей... органически появилась, видимо, по пирамиде Маслоу потребность помогать. Как часто ты сам это делаешь? И как вообще вот люди могут помочь, по-твоему? Как это будет более эффективно, что называется?
Да, интерес общества в последнее время, волонтерское движение, молодежь, это очень здорово. Очень много молодых, юных уже, понимают. Вообще о благотворительности истинной. Конечно, так можно больше молчать, чем делать. Надо больше делать, меньше молчать. Но так как есть некие публичные стороны, привлечение интересов, привлечение публичности, доведение до населения, до слушателей, в данном случае популяризация, что ли, этого дела. Поэтому я... иногда соглашаюсь на эти эфиры. А все началось как-то нечаянно, потому что в 80-х годах еще я встретил на Невском проспекте группу ряженых клоунов. Пестрых, видно, что они профессионалы, непрофессиональные, как и такая amateurs, как говорят американцы, самодеятельность такая. Вот. Ну и один из них выдающийся какой-то похож на Сальвадора Дали. Ну просто один к одному. Усы Сальвадора Дали. Просто воплощение Сальвадора Дали. Потому что я подрабатывал шоуменом с музыкальной группой. Только перестройки. И все вышли на улицу. И первые музыканты появились на улицах, уличные. Это сейчас норма. Причем тогда без всяких колонок. Это сейчас я не люблю. Сейчас громко орут на весь Невский. Это очень некрасиво. Дурно вкусе. А тогда акустика была. И все акустические варианты. Группа «Понт», так и называлась. Мы играли на Казанском мосту. Напротив Дома книги. У Казанского собора мы играли на этом мостике. И группа «Понт» и называлась. А я перерывах между песнями, как вот рекламная пауза в нашей передаче, я делал какие-то шоу-заставки. С чемоданчиком у меня был, и такие простые развлекал публику. А потом смотрю, какая-то публика ушла куда-то, и там в данном месте все смеются, там и много-много народу. И там среди... Я подошел ближе, увидел эту группу. Потом они пришли, как бы им спели пару песен на английском, «Twist to Gay». Вот, они потанцевали, и я с ними поиграл, и мы так задружились. Оказалось, это Пейдж Адамс, про судьбу которого автобиографию потом сняли фильм, в котором играл Робин Уильямс, главную роль покойного Царства Небесного. Его же автобиографию играл он. Про врача, который учился на педиатра или детского психотерапевта, и который первый вел практику, чтобы приходить в палаты к тяжелобольным детям, педиатрам, да, с клоунскими носиками, и какие-то репризы разыгрывать, чтобы дети не боялись врачей.
Точно, точно, я вспомнила, да.
Врачи, чтобы не боялись они, а чтобы их воспринимали, чтобы это был не больной укол и какие-то страшные люди в белых халатах. Вот. И там его отчислили из университета. В итоге он создал свою клинику и создал это движение «Hospital Clowns». Оно сейчас во всем мире.
И у нас оно тоже есть, я знаю.
Да,
есть
оно сейчас
в больничном.
Это все это вот пионеры движения в России. Это вот Пейдж Адамс и вот наши студенты. Я с ними ездил, социализировал их. Ну, я их подвигал к этому делу. Вот я стою у этого движения. У первых, первые вот эти волонтеры, которые с Пейджем ездили по клиникам. Он раз в год приезжал в Россию, потом уже два раза в год весной и осенью. И по всем горячим точкам приезжал. Он был и в Палестине, и в Югославии, и в племенах Африки, вот в этих всех, везде, где конфликты, и все, где и увечья, и по всем этим больницам, лежачих, где и по хосписам. И вот мы первые несколько лет, 80-е годы, да, в конец 80-х мы познакомились, да, в 88-м году летом, или в 87-м летом познакомились. 30 с лишним лет, тут уже 32, 33 года будет, 30, в будущем году, как мы знакомы, я занимаюсь вот и постепенно по детским отделениям, по Турнера, по разным, и мы, и в Москве. И у нас традиция случилась. А потом я еще несколько лет курировал еще отдельный, один день выделили мне, я его попросил и возил их туда через Союз театральных деятелей, через ВТО, Всесоюзное театральное общество, в Дом актера, в Дом ветеранов сцены.
Ага.
На Петровске.
Это, кстати, тоже очень важно, потому что они как дети.
И вот они как дети, потому что я говорю, а что дети? А есть еще одни дети, это такие тоже старики дети. И не просто дети, а актеры. Это
актеры. Да, да, да.
И в Дом актеров, ветеранов сцены лет 10-15 мы ездили, я курировал этот, как бы, этот день. Потом поменялась дирекция, что-то как-то все поменялось. И вот два часа они общались там, не зная языка. Оно вообще не было вообще здорово. Они им крутили обручи наши, играли на аккордеоне или да, на баяне, показывали какие-то балетные отрывки из перельных партитур, вот эти в Дом ветеранов сцены. По ДД, там вот эти, все, вот эти все. А клоуны показывали свои какие-то репризы, заготовки. Потом приходил врач и говорил, хватит, дети, взрослые перевозбудились. У них уже перевозбуждение идет. И все, два часа, они не хотели расставаться. Плакали. Там много очень трогательных моментов было. Я потом отдельно расскажу, какие были моменты. И вот с тех пор как-то вот так повелось. Потихонечку стали другие фонды. Там детские хосписы, и отец Александр, и вообще потом другая деятельность, помимо того, что еще и взрослая благотворительность. Потом на какой-то период я, вот, мне возникла идея, чтобы одновременно и карнавалы в Венеции с Михаилом Михайловичем Шмякиным, и вот это. Я придумал карнавал. Меня пригласили провести такой вечер для глухонемых в доме в ЦПКО. Это была осень, листья облетели, мокро, сыро и тишина. Потому что звука-то не надо, им фонограмм не надо.
А, ну да.
И зрители сидят, и они не хлопают, а вверх руками. Они вот так просто вверх поднимают руки и, вот, и как бы ими машут. Это аплодисмент. Немного была такая сюрреалистическая картина. Сюрреализм был. Желтые листья, падающие в тишине, октябрь, все это. И дождь какой-то, и все холодно, и все это. Это просто сюрреализм. Это Бюнуэль какой-то. Я не знаю, что это можно было снять картину. Я предложил, и вдруг, а у меня уже идея была вот эта. И я не знаю, как опять осенило, какое-то провидение какое-то. И я потом встретил Олю Аршанскую, она придумала эту историю, говорю, давай сделаем нормальный весенний карнавал для людей с ограниченными возможностями. Я придумал, у меня есть идея. эту идею я воплотил. Я взял Женю, Олега Каторгина, художника, который у нас сотрудничал в театре, запер его в гримерку. Он говорит, я улетаю в Прагу на полгода делать спектакль. А потом в Уренгой там на полгода. И я его в перерывах между вот Уренгоем и Прагой закрыл в гримерке. 2 часа он нарисовал. Нарисовал эскизы. Я с этими эскизами пришел к директору ЦПКО вместе с Олей. Мы ему показали вот такие проекты сделать. Он говорит, приступайте. Первое время мы к этой искали деньги. Потом я еще свои вложил немного. И на свои деньги мы сделали с Олей этот проект, а потом нам через Комитет соцполитики и Управление по культуре деньги все-таки пришли, уже основные деньги. И мы сделали этот первый, самый лучший, второй, третий, три, а потом уже после 3 лет, он сейчас в ЦПКО, есть праздник такой, который отдельно работает. И вот это, наверное, такой второй крупный, вот сейчас этот второй крупный проект, потому что очень часто, во-первых, театром много занимается, у нас есть пандусы, въезды все.
Да.
У нас это есть, и Настя,
директор театра,
да, Ермакова, да, она все это курирует, ведет, поэтому вот, и такой у нас даже приказ от Виктора Алексеевича Соловьева, что вот по 10 мест от спектакля, независимости от аншлага, были для людей с
да, я, кстати, помню, даже на Сильвию на колясках,
да,
приезжали.
Да, и у нас и колясочники, и рядом центр Горбачевой. И имени Раисы Горбачевой, и с Песочной привозят специально. Мы и раньше и в Песочную ездили, мы точно с фондом Шемякина, с детской программой.
Все имеют право на впечатление, все имеют право на радость.
Вот, поэтому...
Да.
И потихонечку как-то вот так случилось, и это стало частью моей жизни. Просто нормально, вот, это уже как не часть моей жизни, это норма. Звонят, просят где-то все, если есть возможность и время. Почему? Не знаю. Есть много молитв оптинских старцев, есть молитва святого Франциска Ассизского, прочитать их. И в каждой религии, в каждой конфессии есть такие молитвы, в которых все очень просто сказано. Потому что давая получаешь, там, забывая себя, приобретаешь, умирая, пробуждаясь к вечной жизни. Но самое важное то, что если тебе хорошо сейчас и дадено в этот момент, у тебя все в достатке, не надо желать еще большего, только благодарить, что есть и дадено свыше, слава Богу. Но кому-то в этот момент изначально ведь не так, как тебе, хорошо и благополучно. Поэтому есть люди, которым поэтому нужно делиться, нужно помогать, сочувствовать, сопереживать, сострадать. И даже просто, когда ты прочувствуешь это. Мне кажется, вот такая идея в жизни, что нужно ведь кому-то и кому-то и нелегко. Поэтому
да. Я искренне восхищаюсь тем, что ты делаешь. Считаю, что это очень важно. Буквально 1 минута осталась. Да. Последний вопрос. И знаешь, вот, наверное, ты единственный человек в моей ленте Фейсбука, который никогда не обсуждает политику. Почему?
Ой, знаете, в Гугудуме и так достаточно много. Мы клоуны. И, знаете, посмотрите, это очень много шуток на эту тему. Клоуны в политике. А политичники, нам учили, Вячеслав, Слава Полунин, мы никогда не в политику не лезли. Мы как-то странно, хотя бы мы были под крышей обком, мы были
под
обком в ЛКСМ, Дворец молодежи, в то время прорывной, и мы лауреаты премии Советских профсоюзов. У меня эта медалька висит. Не конфликтую с властями, и вообще, ой, знаете, это хождение во власти, в политику, нет. Несовместимые вещи. Гений и злодейство. Несовместимые вещи. Творчество и политика. И предлагали мне по какой-то части и через какие-то эти некое тоже участие в политике. Угу. Были всякие сулы, сулили, все. Нет. Как-то Бог миновал вот все.
Анвар Лейбабов был у нас в гостях. Настоящий культурный человек. Побольше бы таких. Анвар, спасибо тебе большое.
Спасибо
и до встречи.
Спасибо, что слушали. И рад за вас.
Культурные люди.